всех дней си утра окаянную свою душу честью облагаему, от неких жалестию и завистию и ложными словесы облагаему. Слышу повсядни почитающих мя и зовуща человеком начальным, и ужасаюся присно, и хожду сетовольным сердцем печальным. Да никако вменит ми ся сия величание и в гордость, и отъемлется от мене сего ради разумение и бодрость. Декламируя, прослезился. При дворе Репнина называли ехидной, ибо Борис Александрович умел вползти тихим змеиным извивом в любую щель. Лишнего говорить ему было нельзя, иначе захочет выслужиться перед патриархом и только напортит. «Складные вирши», — учтиво сказал Маркел, — «уху ласкание».
«Со скуки сочиняю. Долго нам еще в Киеве сидеть? Город дрянь, одни развалины. Встали и пятый день не с места. Когда дальше поедем?»
Согласно посольскому наказу, путевым обережением, а значит, выбором дороги и длительностью остановок, ведал глава охраны.
«Как только узнаем, где король, сразу тронемся. Я послал выяснить, который уже раз объяснил трехглазый. Что нам попусту по Украине кружить?»
На самом деле он уже сведал, что Ян Казимир ныне во Львове, близ которого собирается войско, однако уезжать из Киева пока было рано. Главное дело, порученное патриархом, должно было свершиться здесь. Едва прибыв в Киев, трехглазый отправил в гетманскую ставку, в Чигирин, тайного гонца к Ивану Кабаненко, генеральному судье казачьего войска. Из ближних советников Хмельницкого этот был главный московский родитель, а среди высшей старшины имелись люди разные, и всяк тянул Богдана в свою сторону. Одни мириться с польским королем, другие идти под турецкого султана, третьи держаться крымского хана, четвертые податься к шведам, пятые никому не подданствовать, а строить свою украинскую державу. Гетман всех слушал, со всеми бражничал, а что у него на уме и куда повернет, поди знай. Для того и было предписано Маркелу секретно встретиться с Кабаненкой, давно состоявшим в переписке с патриархом. Следовало выспросить, что на самом деле думает Хмельницкий, посулить помощь. У трехглазого с собой был кожаный мешок, в нем золотые червонцы для передачи. Еще имелась патриаршая грамота со многими обещаниями гетману. Ее Кабаненко вручит, когда сочтет нужным. Она-то и решит дело. Генерального судью Маркел ждал со дня на день, и, покуда тот не прибыл, трогаться из Киева было нельзя. Только великому послу знать о том не полагалось. Послушал трехглазый еще виршей, поел окуньков, да и пошел прочь, оставив князя в маятной томительности. Благословением киевского митрополита Сильвестра посольство разместилось на Софийском подворье, в братском корпусе, для чего монахов временно выселили. Трехглазый же устроился на отшибе, в надстенной башне, откуда было видно весь город, а главное, способнее вести тайные дела без лишнего догляда. Охранная стрелецкая полусотня, недопущенная в Божью обитель, стало лагерем на площади Блага, июнь и тепло. Соседняя замковая гора, поверху заросшая буйными белыми черемухами, походила на жбан пенистого пива. А кабы не черемухи, было бы видно, что там одни головешки. 2 года назад литовский гетман Радзивилл пожег и замок, и все тамошние строения. Когда только приближались к Киеву с русской стороны, плыли на лодках через Хрещатицкий перевоз, город в зелени садов с белыми домиками выглядел великим и нарядным, а вблизи оказался и не город вовсе, а несколько холмов, между ними пустые расщелины с речушками, огороды, выпасы, пепелищ почти столько же, как в Москве после смуты. Она теперь переместилась сюда, в некогда богатый южный край, и грызла его своими гнилыми зубищами. Почему нельзя, чтобы беды и войны совсем нигде не было? Сие великая Божья притча, и разгадать ее человеческому уму не под силу. По правде сказать, трехглазому надоело сидеть здесь без дела не меньше, чем князю Ехидне. Про русских говорят, что де они расторопные, но по сравнению с казачьим чубатым мы стрижи прибыстрые, думал Маркел, позевывая на своей башне. Сколько из него добираться, из того Чигирина, если о двуконь полтора дня? Однако генеральный судья не спешил, что бы это значило. Не случилось ли чего с гонцом? Не послать ли другого? И только в голову стукнула эта беспокойная мысль. На казарменной лестнице застучали сапоги. Сняв шапку, вошел запыхавшийся стрелец. Маркел Маркелов, за стеной шум был, крик. Караульные прибежали, говорят, человека убили. А за пазухой у него вот. Он протянул свернутую бумагу, залепленную сургучом. На сургуче оттиск. Свиная голова с клыками, печать Ивана Кабаненки. И надписано «Пану Стряпчему Маркелу Трехглазому». Вскрывать письмо Маркел пока не стал, а опрометью кинулся вниз через двор, в ворота да на площадь. «Где убитый?» Его отвели за угол, где собралась толпа стрельцов. Распихав красные кафтаны, Трехглазый склонился над лежащим навзничь человеком. Он был длинноус, с бритой головы откинулся в сторону чуб оселядец. Жупан снят, сапоги сдернуты, от сабли на боку остался лишь оборванный ремень.
«Грабеж!» — сказал сотник Антипов. «С коня его, что ли, сшибли? Лишь на гайк валяется. Озорно у них тут, в Киеве. Средь бела дня режут, святой Софии не робеют».
Маркел присел над трупом, потрогал вмятину на виске. Не режут, а шестопером бьют. Или еще чем тяжелым. Что видали, стрельцы?
Убегали какие-то двое, Маркел Маркелович. Коня в поводу за собой тянули, ответил караульный. Кабы знать, что этот человек к тебе ехал, мы бы погнались, а так зачем оно нам?
То есть они его только что уделали? Трехглазый потер родинку.
Ага. Мы на крики пошли за угол посмотреть, а этот уже лежит, а те двое бегут.
Ну-ну. Сощурившись, Маркел осмотрел переулок, тянувшийся вдоль монастырской стены. Напротив высились заборы каких-то усадеб. Удобное место для злодейского дела, пустынное. Отойдя в сторону, Трехглазый внимательно осмотрел бумагу, даже понюхал, поковырял пальцем сургуч. Печать была подлинная, как на письмах к патриарху. Только тогда вскрыл. Рука знакомая. Посмотрел в конец, подписано обычным образом. «Притом доброго от Господа здоровья и счастливого вашей милости поважения зычу. Судья генеральный войска Запорожского Иван Кабаненко». Московский благожелатель писал, что долго не мог отправиться в путь, потому что гетман Богдан, которому должно бы быть с войском, нагрянул в Чигирин. И пока не отбыл обратно, невозможно было съехать и ему, Кабаненке. А приезжал Хмельницкий не просто так. К нему прибыл посланец от шведской королевы. С каким делом вызнать не удалось, однако ж гетман с Москвой криводушествует, и веры его словам давать нельзя». В конце же сообщалось, что Иван уже едет и скоро будет в Киеве. Парубка же посылает вперед, чтоб Трехглазый никуда не отлучался. Сам судья посольским не покажется, а пришлет верного человека, и тот проводит пана Стряпчего в надежное место. «Ишь ты!» — пробормотал Маркел, дочитав. «Кудревато». На лбу у него нарисовалась глубокая морщина, обогнув родимое пятно снизу. Однако размышлял Стряпчий недолго.
«Эй, Антипов, пришли ко мне в башню Лопуха и Рогова!»
Шаг у Трехглазого стал легким, будто танцующим. Кулаки сжимались и разжимались. А поднимаясь по лестнице, повеселевший Маркел запел про комаринского мужика. Надвигалось настоящее дело. Лопух был ражей медвежьей силы стрелец, сильно оттопыренными ушами, за которые и получил свою кличку. Десятник Рогов, длиннорукий, молчаливый, обманчиво медлительный, но в драке и в сабельной рубке бешеный. Другие стрельцы его опасались, звали просто Рогов. Оба были смышлены, оба бесстрашны. Трехглазый присмотрел их еще в дороге на случай надобности вроде теперешней. «Готовы ли исполнить службу, о которой я вас предупреждал?» — спросил Маркел.
«Ага», — ответил Лопух. «Чего делать?»
Рогов промолчал.
«Раздевайтесь до исподнего, садитесь к окошку. Буду делать из вас казаков. В город их таких с бородами и остриженными в кружок волосьями пускать было нельзя. Сразу видно, что москали». Трехглазый засучил рукава, начал стрельцов брить. Лопуху было весело, он фыркал, хлопал себя по голой щеке, гладил сизый череп, дергал свисающий оседлец. Круглая лопоухая голова стала похожа на горшок с ручками. Обритый Рогов оказался татароват, скуласт, лютолиц, вылитый запорожец. Из походного сундука Маркел достал заготовленную на подобный случай одежду. «Вот вам жупаны, шапки, шальвары. Суньте за пояс по два пистоля. Сабли оставьте свои». Осмотрел, остался доволен. Казаки как казаки. В здешнем киевском полку таких много. Будьте у ворот, ждите.
«Долго?» — спросил Лопух. «Чего делать-то надо?»
«Что скажу? А ждать, думаю, недолго».
Так оно и вышло. Часу не миновало, снова постучал караульный. «Маркел Маркелыч, казак к тебе, пустить?»
«Сам сойду».
Перед башней стоял, глядел по сторонам усач с кривой турецкой саблей на боку. Сдернул красноверхую баранью шапку, поклонился.
«От пана генерального судьи до твоей милости! Он ждет тебя, прошу пана пожаловать за мною, толки убицу я бы един был».
«Понятно, что один», — трехглазый кивнул. «Сейчас оденусь понеприметнее. Ты подожди за воротами на площади».
Поднялся, сменил кафтан на худой мещанский зипунишко, надел под него тонкую кольчугу бухарской работы, повесил под мышку чехол с булатным ножом, а на спину за пояс сунул легкий пистоль. Хорошо было Маркелу. Молодо. У ворот поманил к себе Лопуха, с Роговым велел: «Пойдете за нами, на отдалении не видно. Когда свистну, бегите ко мне со всех ног». Негромко, в четверть силы показал, как свистнет. Провожатый ждал, привалившись к монастырской стене. «Далеко идти?»
«На Евсейкову, Заляцкие ворота. У пана судьи там солотопня с ковбасней. Место тихое, никто не побачит».
Маркел вспомнил, что Кабаненко богат мясной торговлей, владеет в разных городах свинарнями и скотобойнями. Неудивительно, что и в Киеве. Больше ни о чем не говорили, шли молча. Время от времени оба оглядывались. Трехглазый своими был доволен. Только раз заметил у дальнего плетня Лопуха. Тот пошатывался, будто пьяный. Рогова же вовсе не видел. Хорошо, что в Киеве не было прямых улиц. Вернее сказать, никаких не было. Просто разбросаны дворы, как придется. Иной слева обойдешь, иной справа. Избы почти все беленые, с соломенными, камышовыми, черепичатыми крышами. Дома побогаче, с высоким крыльцом на столбах. Заборы бревенчатые, оплетенные ветками. Перед заборами растут подсолнухи, одуванчики, мальвы. Сравнивать с Москвой тут, конечно, и наряднее, и веселее, и просторней. Да еще Днепр под высоким берегом лучится широченной золотистой лентой. Славно, но все же не город. Только что церквей много, а так, будто накидали беспорядка множество хуторов, как придется. Ни тебе Кремля, ни городских стен, ни важностей. Вал, правда, был, но плохонький, полуосыпавшийся. Перелезай где хочешь. Провожатый так и повел. не воротами, а по земляной насыпи, потом через сухой ров в хозяйственную слободу, где, похоже, собрались ненадобные в городе промыслы. Здесь пахло кровью и требухой, сырыми кожами, навозом, тухлятиной, хоть нос зажимай. Обошли одну скотобойню, другую. Близ корняжного двора свернули в узкий полуулок. Казак остановился перед глухой беззаконной стеной длинного дома или хлева, стукнул особым хитрым образом в малозаметную низкую дверь. Она открылась.
«Заходь, паня, я зачекаю за дверима».
Где-то неподалеку истошно визжала свинья. Свиньи, известно, чувствуют свой смертный час. Не то что бараны, которые прутся прямо под нож, а только блеют. Помедлив и будто из осторожности оглянувшись назад, далеко ли стрельцы, Маркел пригнулся, шагнул в полумрак.